Мы откроем Писание буквально через несколько минут. Да, доставайте. Тема, которую мы продолжаем исследовать третье воскресенье, это конфликты в рамках брака и, в принципе, вне брака в том числе. Вопросы конфликтов нам встречаются часто и везде. И мы посмотрели уже на такие вопросы, и что такое конфликты, почему они возникают в каждом браке, даже в самом идеальном, насколько опасен неправедно проживаемый конфликт, какие последствия это оказывает. Мы посмотрели на то, в чем коренная причина конфликта, то есть для того, чтобы разобраться, почему он возникает, как его изменять, нужно понимать, в чем корень. И мы говорили о том, что очень часто мы эти корни находим в чем-то другом. И неделю назад мы посмотрели еще на то, как конфликт развивается от желания в сердце к тому, что я не могу удовлетворить это желание, и поэтому у меня есть разочарование или такое разногласие возникает с кем-то. В результате сердце, так сказать, развивается и думает, что я заслуживаю получить то, чего я хочу, а мне этот человек препятствует. Возникает как бы напряжение еще больше, тогда в сердце возникает требовательность, я должен это получить, я имею на это права. Потом это желание начинает владеть человеком, ему уже трудно вырваться из таких цепких лап этого желания. Он считает, если я не получу этого, то тогда это уже не жизнь, это уже не счастье, а не жизнь. И поэтому нужно бороться до последнего, нужно еще чуть-чуть больше объяснить или еще чуть больше повысить тон голоса или еще больше не позволить с собой так обращаться. Потом мы практически обожествляем это желание, когда мы чего-то хотим получить. Для нас это уже почти как Бог, которому мы поклоняемся, который нам дает счастье, который дает нам смысл в жизни, без которого нет смысла никакого. То есть это такой идол или лже-бог, который, по сути, конкурирует с истинным Богом. И в результате разрушения. Это то, к чему ведут конфликты. Они разрушают не просто взаимоотношения, не просто человека, с которым мы конфликтуем, разрушают нашу жизнь. Вот. И сегодня мы посмотрим на два вопроса. Как выживать, когда конфликт не решен, и как решать конфликт. Часто конфликты не решаются сразу, и все мы это знаем. Нам бы хотелось бы, мы объясняемся, может быть, и не получается ничего, или мы не в состоянии разговаривать, нам хочется, наоборот, убежать от этого разговора, убежать от того, чтобы как-то тут разбирать эту ситуацию. И конфликт остается. Иногда конфликт очень очевидный. Когда у людей было разногласие, они начали говорить, и, может быть, даже дошло до того, что они сказали какие-то принципиальные вещи друг другу, или даже повысили тон голоса, разговаривая друг с другом, или еще чего больше. Но иногда конфликты, они неочевидные. Они такие достаточно подпольные конфликты. Может быть, мы бы их не называли конфликтами, может быть, называли бы просто как каким-то другим словом напряжение, например. Иногда конфликт возникает, когда мы с кем-то какую-то тему обсуждали, и мы, очевидно, не согласились, и, в общем, какую-то, может быть, боль друг другу нанесли, или там ультиматум выставили. А в других случаях конфликт, вот этот завуалированный конфликт, он не возникает даже с таким разговором. Например, вы работаете на работе, какой-нибудь человек, может быть, новый, приходит на работу, и у вас какие-то отношения должны быть с ним, он там какую-то должность, и вы какую-то должность имеете, и он уже приходит, например, очень напряженный, или вы приходите на работу, и там человек уже очень напряженно с вами разговаривает, там уже что-то есть, вы не знаете, вы только пришли на работу, вы еще не знаете там никаких обстоятельств, а он уже как-то вот отвоевывает свою территорию. Есть люди, которые, в принципе, они очень... с вежливостью, может быть, даже, с улыбкой, но вы чувствуете, как они на страже своей территории. Вы понимаете, что если они агрессивно могут отреагировать, если вы что-то не так сделаете. Они, может быть, такие небольшие сигналы уже давали, когда вы, может быть, ничего конкретно не говорили, может быть, такой разговор, может быть, ни о чем, о чем-то третьем там шел, вы видели, как эти люди реагируют. И у вас есть уже, кажется, такое напряжение с этим человеком. То есть это может быть такой завуалированный конфликт. Если говорить о браке, то это может быть ситуация, когда муж и жена, они не ссорились сегодня или вчера, или даже неделю назад, но вы со стороны или вы в этом браке, вы можете чувствовать напряженные отношения, не очень откровенные взаимоотношения, не очень открытые отношения. Есть уже такая, чувствуется небезопасность, может быть, есть уже боль от прошлого. Кто-то бы сказал, да это я не обижен, ничего, это я просто опытный. Ну и разные-разные ситуации, когда вот этот вот конфликт может быть скрытым. В этой ситуации, может быть, вы начинаете говорить об этом, открытый конфликт вы говорите, хотите решить, человек говорит, нет, все нормально, но мы знаем, что ненормально. Или человек говорит, в принципе, так, что он просто конфликтует, он повышает тон голоса, или он замыкается с обидой, и никак невозможно решить эту проблему вот прямо сейчас. То есть конфликт не решен, как в нем жить? Очень часто трудно жить в таком состоянии. Есть люди, которым легче, есть люди, которым сложнее. Есть люди, которые могут принять решение, ну, абстрагироваться, и плюс-минус они выживают в такой ситуации. А другим людям очень трудно жить, когда они знают, что есть напряжение. Они готовы ну, вдребезги разбиваться, они готовы, может быть, еще там пережить несколько часов неприятного разговора, но только бы решить, потому что для них это смерти подобно, просто вот чувствовать эту напряженную атмосферу. Очень неуютно, очень тяжело. Вот я, кстати, один из таких людей. Мне очень тяжело, когда есть такое напряжение. Я готов пойти, говорить, смириться, там, выслушать что-нибудь еще, но мне сложно терпеть конфликт. И из-за этого я в конфликтах, например, в своей семье, часто не мог вовремя остановиться. Не мог праведно жить в период, когда конфликт еще не решен. Мне нужно было любой ценой просто решить конфликт. И я много лет думал, что это мое просто посвящение Богу. Писание призывает решать конфликты. Даже до захода солнца призывает это делать. И я думал, я просто исполняю волю Божью, но со временем я понял, что идол моего комфорта требует, давит на меня, чтобы я решал конфликт. Мне очень некомфортно, когда есть напряжение. Мне очень трудно ночь прождать с напряжением. Мне очень трудно думать, чувствовать, что есть какое-то разногласие. Ну и в этом случае, как же выжить тем или другим людям? Как выживать, когда существуют такие конфликты? Кстати говоря, есть очень разные причины, по которым конфликты не решаются сразу. Есть вопросы, которые очень тяжелы для души. Есть вопросы, которые связаны с большим какими-то травмами, ранами прошлого. И человеку просто, он не просто решает эту ситуацию, а ему нужно вообще жизненную свою ситуацию решить. Вообще такой вопрос жизни для него. Как, ему нужно решить много прошлых ситуаций внутри своего сердца хотя бы. Иногда люди просто привыкли, они научены в своих семьях, что когда есть напряжение, просто нужно сделать вид, что все хорошо, это такое интеллигентное решение конфликта. Мы просто уважительно друг с другом разговариваем и просто не углубляемся в суть вопроса. И они просто абсолютно не привыкли. Есть люди, для которых их очень ранит, когда с ними говоришь о каких-то недостатках их и так далее. Причин очень много. Есть вопросы очень сложные, которые нужно время, чтобы решать. Поэтому оно и затягивается, поэтому оно уходит в подполье. Кроме этого, есть желание испытывать комфорт, разговор о конфликте некомфортный. Поэтому некоторые люди предпочтут идти по дороге к идолу своего комфорта, нежели встать на дорогу прославления Христа, а значит разговаривать для решения конфликта. Увидеть свои проблемы, искать в очередной раз, может быть, потом искать помощи и решение этих проблем сердечных, что ты сам не можешь, смириться и пойти попросить кого-то душепопечение, чтобы тебе дали, наставничество, чтобы помогли разобраться, или в браке, чтобы твой муж или твоя жена помогли тебе. То есть это определенный путь. И когда не хочется, когда хочется быстрого, комфорта, то как страус опасности, он голову в песок засовывает. И ему хорошо. Хотя бы несколько минут, пока лев не добежит до него. Ему нормально, и он готов, он всю жизнь это делал, и его не убедить, что лев там его растерзает. Иногда он мимо пробегал, и поэтому он надеется, что, наверное, все будет хорошо. Вот да, у всех остальных вот так вот, как Библия говорит, есть же исключение, я буду исключением. И так далее. Так или иначе, нам приходится жить в период, когда конфликт не разрешен. Поэтому как выживать в этот период? Несколько моментов. Откройте, пожалуйста, послание евреям, 12 главу, с 1 стиха. Послание евреям, 12, 1, 3. Описывается трудная ситуация в жизни людей, и показывается два момента, которые им нужны. Вот это два момента, которые мы будем иметь для этой ситуации трудной в нашей жизни, когда есть конфликт. Итак, что нам делать, как правильно переживать конфликт? Давайте мы скажем, потом посмотрим в тексте это. Первое. Нам нужно проявлять терпение. И второе. Нам нужно утешаться Христом. Не тем, что ситуация решилась и мне легко на душе, а утешаться Христом, когда она еще не решилась. Давайте прочитаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». В предыдущей главе там перечисляется огромное количество людей, которые жили по вере, которые выбирали не комфорт в жизни, но прославление Христа. Которые стояли на такой позиции, что моя жизнь состоится, или моя, счастье моей жизни заключено не в том, чтобы получить любой правдой или неправдой ощущение комфорта в данный момент. Но счастье моей жизни заключено в том, чтобы слава Божья явилась в моей жизни, чтобы Христос возвеличился. И когда Его слава будет сиять, когда я поступлю праведно, когда я поступлю по Его Слову, и через это, как минимум через это, а может быть и через другое, Его слава засияет, в лучах Его славы счастье для меня. Поэтому, например, сердце требует решения конфликта или избавления от присутствия этого человека рядом со мной, когда у нас с ним конфликт. Уволить его там или что-нибудь еще сделать с ним, чтобы я получил комфорт. Но слава Христова явится в том, что я остаюсь в зоне этого напряжения и поступаю праведно, терпеливо, благочестиво, наполняюсь удовлетворенностью не от того, что все решилось в моей жизни, а от того, что Христос возвеличен, от того, что Он сделал для меня, от того, что я стою на позиции Христа достаточно для моей души, это защищенность моего сердца. Это благо для моей души. Вот эти многие-многие свидетели так жили. В предыдущей главе написано. И поэтому, 12 глава, поэтому или посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть отречемся, откажемся, отвергнем греховные пути к своему комфорту. Греховные пути когда мы поступаем в напряженной ситуации греховно, неправедно, ради своего комфорта, откажемся от этого, не будем так поступать, отречемся от идола комфорта, который манит нас любой ценой, просто ищи комфорта. Но в противовес что? И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть Божье провидение создало ситуацию, что нам нужно пройти вот это предлежащее, то есть лежащее перед нами поприще или этот путь. Этот путь лежит перед нами, не будем пользоваться другим путем, где мы будем греховно искать комфорта, но примем этот путь и будем по этому пути идти с терпением. Это первый момент. Нам нужно терпение в этой ситуации. Терпение – непопулярная вещь сегодня. Кажется, тот, кто терпит, тот, извините, лох. Какой-нибудь там недалекий, слабохарактерный, тряпка, им там что-то делают, а он там просто терпит. На самом деле терпение это высота, это способность сердца человека стремиться к чему-то более высокому, чем сиюминутное удовлетворение своих похотей, своих желаний. Есть что-то более высокое, чем просто удовлетворить себя тем, чтобы создать себе какой-то там комфорт. Например, у меня с кем-то напряжение, не хочу с тобой говорить, включаю PlayStation, игру компьютерную, ухожу туда с головой, в том мире я победитель, я король, у меня прогресс, у меня там друзья со всего мира, социальные сети, я крутой, у меня все хорошо. Сюда выходить в реальный мир и праведно решать конфликты я не хочу. Поэтому я просто туда ухожу для того, чтобы убежать от напряжения. Я не хочу проявлять терпение. Я не хочу здесь испытывать какое-то напряжение. Что такое терпение? Терпение – это способность продолжать движение по правильному пути к финишной черте, несмотря на то, что все тело болит, если физический забег, например, несмотря на то, что вся душа, может быть, болит. Это способность двигаться к правильной цели, по правильной дороге, не ради себя любимого, но ради возвеличивания Христа, потому что это то, ради чего стоит жить, и только в этом настоящее счастье для моей души. Даже я готов двигаться туда, когда мне легко на душе, комфортно, хорошо, и тогда очень некомфортно, тогда все болит. Это терпение. Терпение – это способность двигаться вперед. Терпение – это способность не сходить с дистанции праведного пути. пути, которые ведут к возвеличиванию Христа, а не моего идола комфорта. Терпение – это способность отказывать своему желанию получить комфорт. Это способность отрекаться от своего страстного желания, от привычного пути жизни, любой ценой сейчас успокоиться. Если не так, так уколоться. Если не уколоться, пойти удариться в работу. Если не удариться в работу, так пойти просто не общаться с этим человеком. Много-много вариантов. Если с мужем напряжение, можно заняться просто детьми, воспитанием, их реализацией и себя даже как-то попытаться реализовать. Все свои мечты, не состоявшиеся, в детей попытаться впихнуть. Горе, если это один ребенок и много мечтаний. Он тогда все делает, и карате занимается, и музыкой занимается, английский язык учит, и манеры учит, и все художественные выставки посещает, или у кого какие мечты. Ему приходится выполнять все для того, чтобы мама была счастлива, ну или папа. Итак, это первое, нам нужно терпение. Нам нужно постоянно в напряженный момент не один раз выбирать, по какой дороге мы идем. Мы идем по дороге, где не нужно терпеть и моментально получить утешение, хотя потом разруха. Или мы выбираем путь, по которому Христос возвеличивается в том, как мы в напряжении праведно поступаем. Но мы проявляем терпение. Это первое. Нам нужно учиться терпению. Вообще нам нужно полюбить вот эти добродетели, очень благословенные черты характера, такие как терпение. Или воздержание, когда я могу остановить себя. Это нужно полюбить. Это не просто я вынужден терпеть. Я вынужден себе отказывать, а то у меня уже печенка отказывает. Поэтому мне нужно отказать себе в какой-то еде или в каком-то там, в лимонаде каком-то или еще в чем-то там. Я вынужден себе отказать в своем желании сейчас чем-то позаниматься, что-то посмотреть, поиграть, порешать дела, вместо того, чтобы идти и лечь спать. Потому что мое тело начинает разрушаться, потому что я уже не один год не сплю нормально. То есть эти качества нужно полюбить. Терпение, воздержание, самоконтроль, воздержание или воздержанность, или скромность. Это то, что абсолютно в мире не популярно. В мире популярно как бы где-то нахапать, потом идти сорить деньгами. Вот счастье это что? Это вот просто вот что хочешь, то и берешь, то и делаешь. И вот нужно полюбить как раз обратную сторону, потому что люди, которые так живут, разрушают себя, разрушают свои семьи. Это высокие качества, это благородные качества, это люди сильные и обладают этими качествами. Для того, чтобы выживать в конфликте, нужно терпение. Второй момент. Нужно утешаться Христом. Невозможно просто сцепив зубы терпеть. Нашей душе нужна сила, нам нужна защита для нашей души, нужно укрепление, нам нужно воодушевление, нам нужна какая-то высокая, благородная, благословенная цель, ради которой я терплю. Можно опять же терпеть ради себя любимого, чтобы хуже мне не стало, хотя бы этот комфортик сберечь. О, я очень терпеливый человек, на самом деле это низменное терпение. Терпеть нужно ради Христа. Смотрите, ниже написано об этом. Первый стих. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И как это нужно делать? Взирая. То есть не просто опустив голову вниз, сцепив зубы и молчать, только бы не сказать то, что хочется сказать. Но наоборот, подняв голову и смотреть нужно на кого-то. Смотреть на начальника, то есть на лидера, на того, кто впереди, кто выше всего, и совершителя веры Иисуса. То есть нам нужно глаза своего сердца, все свои силы своей души, всеми фибрами своей души буквально взирать, всматриваться в Иисуса Христа, потому что Он есть тот, от кого исходит сила для нашей победы. Поэтому нужно, Он есть совершитель нашей веры, Он есть защитник, Он есть начальник всего, то есть Он лидер для всей жизни праведной, который вместо предлежавшей Ему радости, то есть Он по праву, как Бог, мог вечно жить в радости. В совершенной радости. Радости, которая, или счастье, которое не может быть обращено ничем. Вместо этого он избрал другой путь. Он избрал дорогу, которая вела его на Голгофу, вела его к распятию. Это не люди его арестовали, не люди его распяли, но он позволил это сделать с собой. Если вы помните, Петр как-то отсек ухо рабу, который был в этой шайке, которая пришла арестовывать Христа в саду. Иисус остановил его, исцелил раба, приросло опять ухо, и он говорит Петру, что положи этот меч в ножны, Говорит, неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца, и тысячи ангелов придут заступаться за меня? Говорит, я могу это сделать, но я добровольно отдаю себя, чтобы меня арестовали, чтобы меня унизили, чтобы меня прибили к кресту, чтобы меня подняли на этом кресте, и чтобы я был там хулим, унижен, и я умирал. Иисус пошел добровольно, ему принадлежала радость, но написано, он претерпел крест, он выбрал крест. Почему Иисус так поступил? Он решил сделать такой поступок ради очень благородной цели. Состояние людей, в котором все люди находятся, самые праведные грешники, самые интеллигентные грешники, находятся в этом состоянии. Бог невероятно свят, все люди по сравнению с Богом ужасающе греховны. Не нужно банк грабить, не нужно никого насиловать и убивать. Ужасающе греховны. И справедливость Божья требует наказания за грех. Гнев Божий пылает против греха. Мы слышали сегодня слово «умилостивление». Нужно было умилостивить этот гнев. Справедливый Божий гнев должен наказать каждый грех человека. И человек ничего не может с этим сделать. Никак не может повлиять. Что бы мы ни сделали в жизни, не решается эта проблема. Поэтому Иисус пришел в этот мир. Он решил явить великую славу Божью, славу, славную любовь. Он решил любить людей. И он доказал свою любовь в том, что он выбрал не путь комфорта, не путь радости, который он абсолютно праведно мог бы переживать. Но он избрал путь креста, путь страданий для того, чтобы явить невероятную Божью славу. Для того, чтобы проявить и показать колоссальную Божью красоту, удивляющую, восхищающую вечность. Это будет восхищать всех ангелов, все творения, всех людей. Восхищать, что Бог такое немыслимое сделал. Он пришел, умолился, стал человеком, причем униженным человеком. Был унижен невероятно через смерть, и более того, Божий гнев излился на него. То, что мы в аду должны были вечно получать, бесконечно, это никогда бы не заканчивалось, и это было бы справедливое наказание за наши грехи, все это сжалось и было излито на Иисуса Христа. И в этом засияла его слава. Миллионы людей отдавали свои жизни за Иисуса Христа, потому что то, что он сделал для них стало дороже, чем их комфорт, чем их жизнь, чем их здоровье, чем их семья, чем что угодно. Они настолько были восхищены тем, что Иисус сделал для них. Это не был фанатизм, это было искреннее, живое, очень простое, настоящее просто, когда человек смотрит, и он, его сердце просто пленяется этой любовью. Он не может по-другому жить. Если он сделал такое для меня, если он предал себя за меня, поэтому как нам не предать себя ради его славы? Это то, что сделал Иисус. Нам нужно смотреть на него. Когда мы в разгаре конфликта, когда с нами несправедливо поступили, когда наши желания не удовлетворены, когда кажется, на счастье нашем, мы так чувствуем, как минимум, себя, поставлен крест, когда наши ожидания не удовлетворены, когда кажется, нас предали, когда нас подсиживают, когда то, как человек напряженно строит отношения, атакует мое будущее, мою зарплату, мою работу здесь, а это автоматически влияет на мою семью, на мои чувства, на мои переживания. В этот момент все фибры души кричат, ты должен постоять за себя любой ценой, греховной ценой, пойди ему голову оторви. И вот в этот момент нам нужен стерпеть невозможно, если мы не взираем на Христа всеми своими силами. Мы должны и не просто повторять это как мантру, вот Иисус, нам нужно это познавать, нам нужно увидеть эту драгоценность, которая есть во Христе. Нам нужно увидеть, в чем величие, в чем вот этот восторг, великолепие, которое заключено в том, что Он вместо предлежавшей Ему радости избрал вытерпеть, претерпеть крест. Более того, дальше написано, пренебрегши посрамление, то есть Он сказал, я не буду... Ну, как бы обращать внимание, да, я буду посрамлен невероятно, но я пойду на это. И в результате он воссел одесную престола Божия, он воскрес, и он рядом с Отцом Своим на престоле, как Святая Троица. Третий стих. Помыслите, когда нам тяжело, вот на кого смотрите, вот о ком думаете, вот о чем думаете. Помыслите о претерпевшем или вытерпевшем такое над собою поругание от грешников. Абсолютно несправедливо. Он ничего плохого не сделал. Никогда в жизни. Он за этих грешников душу свою отдавал. И именно они его ненавидели и унижали. Он им делал невероятное благословение, и они его проклинали в этот момент. Подумайте о том, что он стерпел, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иначе вы не сможете терпеть. Вы ослабеете, вы изнеможете, и вы будете выгрызать свое счастье любыми греховными способами. Вы не сможете терпеть. Нам нужно смотреть на Христа, и нам нужно задавать вот такой еще вопрос. Когда Христос это делает, ради чего Он это делает? Он делает тоже выбор, пойти на страдания ради нас, ради какой наивысшей ценности Он это делает. Человек ли является чем-то более высоким, чем Бог, и Бог решает жить ради Него? Очевидно, нет. Христос ценил то, что если явится слава Божья ярче, это великое благо. Нам трудно немножко понять, это как-то связано с Богом. Бог совсем не самолюбивый и не эгоистичный, чтобы там покрасоваться, ему абсолютно это не нужно. Но это точно к нам относится, когда Божья слава сияет, в этом наше счастье. Даже если мы сидим в тюрьме и завтра нас распнут. Мы счастливейшие люди на земле, потому что Божья слава сияет в наших страданиях. И мы будем реально удовлетворены в своем сердце. Таким образом, это второй момент, который нам нужен для того, чтобы пережить страдания. Нам нужно утешаться Христом. Нам нужно выбирать идти по дороге прославления Христа, а не по дороге греха. И для этого мы должны верить, понимать, что лучшая для нас жизнь в сиянии Божьей славы, а не в сиянии мерзкого идола нашего комфорта. И поэтому мы, взирая на Христа, будем иметь... Помните апостолы в Деяниях, когда, по-моему, в 5 главе написано, что во второй раз уже апостолы были заключены в темнице, и потом они освободились. Их освободили, но перед этим их избили палками, и это кровавое месиво на спине, или это как минимум очень глубокие раны нанесенные. И они выходят оттуда с радостью. Написано, потому что удостоились чести пострадать за Иисуса Христа. Они видят это как честь для себя. Если бы они поклонялись идолку своего комфорта, у меня должна быть такая-такая жизнь. И вот Иисус, кстати, тоже будет поклоняться этому идолу и будет делать то, что нужно, чтобы мне было классно. Они были бы самыми несчастными людьми. Чего это я стал христианином? Иисус говорил, жизнь с избытком. Это жизнь с избытком, в тюрьме нас уже побили. Только все начинается. Мне такого христианства не нужно, оно мне не подходит. Какое-нибудь другое, мне иудейство, может быть, нравилось. Там как-то можно жертвы было принести и чувствовать, что все решено, Богу дал взятку, теперь все будет устраиваться. А за этим Христом нужно идти, нужно ему подчиняться, и он еще через страдания проводит. Мне такого христианства не нужно. А такие христиане не христиане, которые так мыслят. Они не знают Христа более драгоценного, чем они сами. Но эти выходят из темницы, и они радуются. Они же не заставляли себя, так, давай радоваться, давай сейчас нас же увидят, давай улыбаться. Они выходят, они просто радуются. Потому что то, что они приобрели, это драгоценность. Это безумие для мира, в котором мы живем. Что вы приобрели в темницу, вас посадили, вас избили. Что у вас работы нормально нет. Как, что вы там приобрели? Эти люди просто, которые так вот крутят у виска, они не понимают настоящую высоту жизни, достоинство жизни, то, о чем мечтает наша душа. Они не понимают высокий уровень жизни, которым человек может жить с Богом. Поэтому им это глупостью кажется, безумием. Но они видят просто, ради Господа мы пострадали, мы радуемся, это честь для нас. Этому нужно учиться, чтобы выживать в страданиях. Страдания Бог дает для того, чтобы мы этому учились. Третий момент, как выживать в страданиях. Нам нужно утешаться освящением, которое ведет к радости. Освящение – это процесс возрастания во Христе, когда мы от греха избавляемся. В этом же послании ниже об этом написано, 12 глава с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы уже уныли от страданий, вам кажется все очень плохо и тяжело, но кровь еще не идет по вашему телу». Ну или образно, это образный язык. «Вы еще не до крови сражались против греха. И забыли еще одно утешение. И забыли утешение, которое предлагается вам. Вот почему вы не можете сражаться против греха. Вот почему вы не стойкие. Вот почему вы не выносливые в этой напряженной ситуации. Вы не терпите. Вторая причина, вы можете не взирать на Христа или не понимать его превосходство и его мотивацию, почему он страдал. И в-третьих, вы еще одно могли утешение забыть. Утешение, которое предлагается вам как сынам или дочерям. Вот оно, сын мой, Бог говорит, не пренебрегай наказание Господне, того, когда Бог дает трудности для того, чтобы нас исправить. Это не возмездие, ах, ты так сделал, получи. А это трудность, которая как лекарство должно исцелять мою душу от греха, от этих страстных желаний получить то, что я хочу любой ценой, которое приводит к конфликтам и разрушению, о чем мы говорили раньше. Не пренебрегай наказание Господне, не относись к нему как к чему-то вредоносному для тебя, как к чему-то мешающему тебе достигать счастья. Это неправильный взгляд на это. Бог дает тебе страдания для того, чтобы растить тебя, освобождать от этих якорей, которые тебя по рукам и ногам связывают, жить низменной, греховной жизнью. Не пренебрегай наказание Господне и не унывай. Не нужно расстраиваться. Не нужно опечалиться. Не унывай. В какой момент? Когда Он обличает тебя. Обличает, значит, любит. Показывает грех. Он, может быть, душу разрывает мне этот грех. Совесть испепеляет меня, жжет меня буквально. Но не унывай от этого. Это энергия, которую Бог тебе дает для того, чтобы ты воодушевился, идти за Богом, для того, чтобы ты отцепился от идола, который тебя тянет вниз. Это благословение, которое Бог тебе дает. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Другими словами, очищает, освобождает. Бог применяет такую методику. Бьет же или наказывает всякого сына, которого принимает, без исключения. Смотрите, ты забыл это утешение, он говорит. Вот почему тебе тяжело. Тебе нужно радоваться, Бог работает с тобой, Бог ведет тебя к большей свободе, к большей святости, к большей радости. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами или дочерьми. Я его, я ему принадлежу, я часть его семьи. Если у вас беззаботная греховная жизнь, это горе. Бог не изменяет вас. Страшное состояние. А если в моей жизни есть, может быть, беззаботности нет, но есть трудности, потому что Бог со мной работает, это радость. Значит, завтра я буду жить на другом уровне, нежели сегодня живу. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Нет. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, всем детям его, то вы незаконные дети. Вы лживые христиане, формальные, лицемерные, вы Богу не принадлежите, если вы остаетесь без наказания. Вы не сыновья его, не дочери. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, то есть земными, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас, родители земные, по своему произволу, как им хотелось, иногда по очень неправильным мотивам, для немногих дней нашей жизни, чтобы мы как-то тут сориентировались в жизни. А сей Бог для пользы вечно имеется в виду, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. У меня напряжение с человеком, у меня конфликт, радости близко нет. Нужно подумать и утешиться. Бог дает мне это напряжение. Бог послал этого человека в мой конфликт, в мой коллектив. Я пришел в этот коллектив, и с кем-то есть напряжение. Может быть, в браке. Это ситуация, когда я могу увидеть больше славы Божьей. Это ситуация, которая может меня изменить. Это ситуация, как подарок мне, который может радикально менять мою душу. Это возможность мне вырасти. Это возможность мне сейчас прожить ситуацию как раз ради смысла моей жизни, чтобы приблизиться к Богу, чтобы узнать Его, чтобы стать более похожим на Него, чтобы Он свою славу здесь явил на земле. Ради этого я живу. Завтрашнего дня может не быть. У меня последняя возможность здесь на земле, в этом конфликте, явить Его праведность через свое терпение, через служение своему ближнему, через уважительное отношение, через проявление любви, через проявление стойкости и защищенности. Не потому, что человек ко мне хорошо относится, а потому, что Бог ко мне хорошо относится. И человек недоумевает, он вроде бы мой подчиненный, я ему тут угрожаю, а он спокойно на это реагирует. Все же дрожат передо мной, а этот спокойно реагирует и праведно реагирует. Что это такое? Чем он обладает? У меня есть возможность это испытать. Хотя это наказание кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, кто научился, доставляет мирный плод праведности, глубокий мир в сердце и праведная жизнь. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Когда руки опустились, я не знаю вообще, как мне жить в этой семье. Я не знаю, как с ней вообще выживать. Какое будущее у меня может быть с ним? когда он так поступает. Я не понимаю, как я могу на этой работе вообще оставаться, когда со мной так обращаются. Когда здесь такая недружелюбная атмосфера. Вот классно тем, которые работают с христианами. Я должен жить вот с теми, которые там только называют себя христианами. Опустились руки, колени уже не держат тебя. И здесь Бог говорит, укрепите. Потому что эта ситуация – благословение для вас, чтобы освящать вас. Переведите свой фокус себя любимого, начните проявлять терпение. Переведите свой фокус того, что мир должен быть любой ценой достигнут, на то, чтобы смотреть на Христа, как Он шел через конфликт, через унижение ради славы Божьей. Переведите свой фокус того, чтобы любой ценой решить конфликт, на то, чтобы действительно в этом, под этим напряжением измениться и возрасти. Ради славы, ради вечности, ради этого мирного плода праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, будьте тверды, будьте сильны, дабы хромлющие другие не совратилось, а лучше исправилось. Вы будете для них примером, вы укажете им на Христа, вы не будете просто балаболками, которые говорят о Боге красиво. Вы продемонстрируете, что Христа достаточно для вашей жизни. Вы не просто ходите в какую-то там церковь или секту, или в какой-нибудь там клуб свой христианский. Вы действительно живете иначе. У вас есть иные сверхъестественные силы для вашей души. Ходите прямо и покажите это другим, и это поможет им исправиться. Старайтесь иметь мир со всеми. Это правильно. И святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Горький корень в нашем сердце может возникать, и человек может стать как горький корень в обществе. Наблюдайте, чтобы не стать таким. Это третий момент. Нужно утешаться тем, что Бог освящает нас. Это трудность моей жизни, слава Богу за нее. Господи, чему ты хочешь меня научить? В чем ты хочешь меня изменить? Как мне измениться? Дай мне для этого силы, дай мне это полюбить, изменение больше, чем сейчас желание, чтобы все было хорошо. Четвертая причина. Четвертая, ну не причина, а или что ли, метод, как мы можем переживать конфликт. Необходимо верить, что конфликт может быть решен. И этот опыт может быть благословением для меня. Я здесь просто прочитаю одну цитату из книги Гэри Рикуччи «Любовь навеки». Евангелие, то есть вот эта история о том, как Иисус пришел и умер за нас, чтобы мы не попали в ад. Он пережил наш ад на Голгофе, и через только это мы спасаемся. Евангелие напоминает нам, что сколь бы ужасно ни поступили с нами в каком-то конфликте, это деяние, этот поступок никогда не превзойдет, не будет выше по мерзости то, что совершили мы по отношению к Святому Сыну Божьему. Все конфликты, вся несправедливость против нас даже в подметке не годится той несправедливости, которую мы сотворили по отношению к Сыну Божьему. Мы еще были грешниками, а Христос уже умер за нас. Римлянам 5:8. Когда Сын страдал за нас на кресте, таким способом решая самый страшный конфликт между мной и Богом, когда Он страдал на кресте, гнев святого Бога из-за моего греха, нашего греха, изливался на Него. Христос добился того, что мы примирились с Отцом. То есть самый колоссальный конфликт был решен. Самое ужасающее оскорбление закончилось примирением. Достижение идеального разрешения этого конфликта свидетельствует всему человечеству. Любой другой конфликт на земле когда-либо может завершиться полным примирением. Каким бы продолжительным конфликт ни был, каким бы глубоким он ни был, каким бы напряженным и скандальным он бы ни был, какие бы страшные последствия он ни принес. Мир с Богом через Евангелие, через Христа открывает путь к миру во всех других взаимоотношениях. Евангелие проповедует нам, если Иисус помирил нас с Богом, любой конфликт может быть решен, и мы можем получить благословение. Пятый момент. Нам нужно помнить, что многие изменения требуют времени. Если мы помним об этом, это дает нам силы выживать, когда конфликт еще не решен. Человеку, который замыкается, не может говорить, или он уже, ты только соприкасаешься с ним, он уже как еж реагирует. Есть вещи в сердце, которые невозможно решить, даже ты сядешь сейчас поговоришь. нужно разговаривать, Писание учит об этом, нужно много чего делать, и молиться об этом, и разговаривать, и так далее. Но все равно какие-то вещи, они достаточно долго меняются в жизни. Я много лет не мог это понять, это очень вредило мне, и я повредил другим людям тем, что был нетерпелив. Есть вещи, которые для меня тайна, я не понимаю, почему так. Может быть, в какие-то ситуации у меня легче и быстрее решаются, и кто-то может сказать, да он бы изменился, если бы захотел. Не меняется, значит, не хочет. Вот очень все просто. Но на самом деле человек этот не понимает, что ему в этой ситуации легче измениться, а другому человеку в этой же ситуации очень трудно измениться. Есть какие-то причины, почему это не так просто для него. Это тоже должно давать нам терпение. Какие-то вещи Бог изменяет в людях очень медленно. Я не знаю почему, мне это не очень нравится, но по Писанию мне это нравится, по вере мне это нравится. Это Божий замысел, он лучше моего в миллион раз. И если Бог дал мне спутника жизни или работника, с которым я работаю, или родственника, который достаточно конфликтный, ему трудно изменить какие-то вещи, мне нужно понимать, вещи некоторые меняются долго. Кстати, некоторые вещи вообще не меняются. В том смысле, человек так и не изменится. Он бы мог измениться, но он не изменится. И уж тем более мы должны уметь жить в этом напряжении, которое этот человек создает. Шестой момент. Мы не должны выходить за рамки фундаментальной праведности. Ну или такой простого христианства. Из такой, мы должны оставаться людьми, такое выражение. Ну, оно такое спорное. Люди своеобразно себя периодически ведут. И когда орут друг на друга, это тоже по-людски поступить. Ну, имеется в виду, мы не должны как бы опускаться ниже простой праведности, простого уважения, любви друг к другу, сострадания, милосердия. Послание Ефесянам, 5 глава, 21 стих, он предваряет 22. Я скажу, что в 22 написано. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И потом ниже там «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и пожертвовал собой ради нее». То есть там говорится о ролях в браке, но эти роли описаны внутри рамки. И рамка, вот этот стих, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Нельзя исполнять роль мужа, пренебрегая этой рамкой. Нельзя исполнять роль мужа, выходя за рамки картины. И я здесь лидер, и поэтому я буду добиваться своего главенства тем, что буду на тебя орать, тем, что буду там тебя унижать, тем, что буду тебе какие-то гадости говорить, потому что ты должна научиться меня уважать, потому что это по Писанию, я должен такую роль играть. Мы не имеем права исполнять такую роль или стремиться, ну, как бы получить возможность ее исполнять неправедными путями, опускаясь ниже фундаментальной праведности. Поэтому, когда у нас есть напряженный конфликт, мы должны останавливать себя, свой язык контролировать, свои взгляды, свои выражения, чтобы не быть разрушителями. Чтобы праведно и терпеливо поступать в этой ситуации, ища благо для своего ближнего. Вот это то, как выживать, это то, чему нужно учиться. Христиане, которые способны так поступать. Помните, мы читали Иакова неделю назад, или две недели назад тоже читали мы. Две недели назад. Мы читали, что кто способен контролировать свой язык, то человек совершен, может обуздать все тело свое. То есть, потому что язык – неудержимое зло. Разрушение невероятное от конфликтного языка. И вот здесь нужно, когда конфликт уже есть, и когда мы не можем решить, мы со своей стороны, может быть, все сделали, человек не идет на примирение. Мы должны найти утешение во Христе и силы, чтобы свой язык контролировать, чтобы все, что мы говорим, было созидательно, во благо, к назиданию ближнему. Даже когда он продолжает огрызаться, мы просим прощения, а он язвит. Мы снисходим, он нас унижает, он нами, может быть, пренебрегает, может с нами не здороваться, смотреть в сторону, делать вид, что он нас не заметил. То есть достаточно сильно атаковать наше сердце. Вот в этой ситуации пусть явится великая праведность Христова. Вот здесь истинное христианство. Вот здесь христианство, вот здесь должно засиять. Вот здесь ну, невозможно уже терпеть. А этот человек терпит, но не потому, что тютя, тряпка или боязливый, а потому, что действительно у него есть какая-то внутренняя сила, Божья сила, из-за чего он может проявлять терпение очень созидательное. И еще один вопрос. Как решать конфликт? У нас еще есть несколько минут на это. Откройте послание Иакова, 4 главу, которую мы исследовали две предыдущие недели, и сегодня мы продолжим это делать. Иакова, 4 глава. Как решать конфликт? Я сначала скажу вам, как бы такой тезис или тезисы, а потом мы будем смотреть на них в тексте. Мы уже этот текст исследовали, я думаю, что это что-то нам поможет так. Вот так лучше будет сделать. Итак, как решать конфликт? Мы с первого стиха Иакова 4 главу будем читать. Два момента. Первое, нужно признать наличие конфликта или напряжения. Некоторые люди просто не хотят даже признать, что есть напряжение или конфликт. Уже само это им болезненно. Уже само это их обязывает что-то делать или чувствовать, что они не очень хорошо поступают, или они плохие христиане, что ничего не делают с этим, или не делали продолжительное время. То есть по разным причинам, опять же, из-за любимого идола комфорта, нам не хочется признать, что конфликт есть, что есть напряжение. Я периодически встречаюсь с разными семьями в нашей церкви, не в нашей церкви, и я вижу, как иногда муж и жена, они приходят, какой-то вопрос мне задают, мы общаемся. Я смотрю, как они разговаривают, как они реагируют друг на друга. И у меня просто очень жалкое зрелище. Очень тяжело смотреть на это. Для них обычный брак. Я прихожу после таких каких-то встреч или приезжаю домой, я говорю жене, Бог очень нас благословил, у нас замечательная семья, нам грех жаловаться. Но люди, они не орут друг на друга, они не говорят, ты там ничтожный, они такого не говорят. Они какие-то вещи подмечают, где-то какая-то шуточка, где-то какая-то такая издевочка, такая очень интеллигентная издевочка, то есть она не откровенная. То, как они смотрят, как они, насколько они не уважают друг друга в этой ситуации, и смотрите, насколько они привыкли так жить. Это нормально, они не обижаются в этот момент, они уже привыкли, но они в конфликте много лет. Его нужно признать для того, чтобы тратить силы и энергию разбираться со всем этим. Прежде всего, нужно признать наличие конфликта, ну или напряжение, скрытого конфликта. Второе, нужно точно определить причину и последствия своей конфликтности или этого конфликта. Давайте прочитаем эти первые три стиха. «Откуда у вас вражды и распри?» То есть Иаков говорит, они у вас есть. Он признает, есть вражда и распри. Люди, может быть, как, нету. Потом, ну да, в принципе, есть. «Не отсюда ли от вожделений ваших?» Вот причина, это то, что мы изучали раньше. «От того, что вы страстно чего-то хотите больше, чем славы Христовой. Вы хотите прежде всего себя или достичь свои желания. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете». Вот что происходит, когда человек видит причину конфликта в чем-то другом. Это ты просто виноват. Это просто плохая погода, это просто генетика такая, это просто у меня такой физиологический период, это просто то или то. И в результате атакуется неистинная причина, желание, это вожделение остается, ты за него воюешь, убиваешь, завидуешь и не можешь достигнуть, припираетесь, упираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите у Бога. Нет, некоторые просят, просите и не получаете все равно, потому что просите не на добро, ваша цель все равно идолопоклонство своему идолу, вы и Христа, Бога хотите склонить перед своим идолом, поэтому Бог вам этого не дает. Вы просите, чтобы употребить для ваших вожделений. Это первое. Нужно признать наличие конфликта самому себе. И если мы еще с человеком это признаем, это еще лучше. Не всегда это возможно. Во-вторых, нужно признать, что причиной конфликта может быть мое сердце и мое стремление, моя борьба за что-то. Даже если тот человек больше, чем я делаю, он 95%, я всего 5%. Зачем обо мне говорить? Мои 5% перед Богом – это мои 100%. Когда Бог мне будет говорить, смотри, что в твоем сердце, я ему скажу, ну у того же больше, во много раз. Бог скажет, какая разница, ты ж грешишь против меня, у нас же с тобой отношения. Я с тобой говорю про то, что ты грешишь против меня. Это не просто ты против него грешишь, это между мною и тобою. Поэтому это 100% между нами. Поэтому даже если у меня это 5%, а у него 95%, и вся моя душа кричит, это несправедливо, почему я должен, почему всегда я крайний, почему всегда с меня начинается, почему всегда меня нужно разбирать, почему я всегда должен себя судить, вот он столько сделал, чего это я должен? Не должен, не хочешь – не делай. Но если ревнуешь о Христе, если хочешь угодить Ему, то это не вопрос, сколько те сделали. Ну сравнивайте себя с Гитлером, и можете идти всех матом крыть по улице. И вы просто благочестивые праведники. Вы же концлагеря не строите и не сжигаете миллионы людей. Все нормально, никаких нет проблем. На свадьбе можете что такое учудить, унизить родителей и все, а потом сказать, подождите. Но понимаю, да, мы так же не чувствуем себя. Поэтому нам нужно ходить перед Богом. И нужно понимать свою причину и с ней разбираться прежде. Напомню один текст. Если увидишь сучок в глазе брата твоего, то быстренько бери скальпель и решай проблему. Иисус не так сказал. Посмотри прежде всего в твой глаз, там ты, может быть, бревно обнаружишь. Бревно, через которое ничего не видно. А ты прекрасно заметил там какую-то штучку и уже бежишь с этим бревном помогать этому человеку. То есть тебе нужно сесть и заметить, у тебя бревно огромное, ты можешь бревно не видеть, а сучок заметить в глазе брата твоего. Поэтому прежде остановись и посмотри на себя и исследуй себя. Вот это то, что должно быть. У меня конфликт. Или у меня напряжение на работе, невыявленный конфликт. Хорошо, а что в моем сердце? Бог дает мне эту ситуацию, чтобы я в чем-то возрос. Возрастаю ли я в этом? Или, может быть, Бог показывает, что я часть этого конфликта. Человек пришел, может быть, к нам на работу, он такой неуверенный, тяжело, а я себе там на уме, такой весь крутой, тут мимо прошел, ему тяжело, он понимает, что я агрессивно вроде бы к нему отношусь, ему показалось, я не проявил дружелюбие. Он в ответ нужно выстраивать свои иголки для того, чтобы меня тут не затоптали, как на прошлой работе. И поэтому он выдвигает, я думаю, как несправедливо, может быть, я не проявил любовь, должен был ему проявить. И доброту. Ну, у нас в коллективе никто так не проявляет. Но вы в коллективе Христа, а не в коллективе там на работе. Вот кто ваш коллектив. Христос проявляет любовь таким людям. Поэтому, может быть, это, если изменить, то этот человек сразу смягчится и конфликт решится. Поэтому нужно свое сердце исследовать. Третий момент. Нужно точно определить свое отношение к Богу и последствия такого отношения. Когда мы смотрим в свое сердце, и мы видим, что мы вот на эти 5%, например, согрешили в этой ситуации. Нужно не просто, да, вот я как бы разрушил здесь мир, так идиллию отношений в семье, да, я тут не прав, но она, конечно, не, ну, на 95, конечно, не права, я на 5, но правильно все-таки тоже с этим обращаться, окей, пойду попрошу прощения, этого мало. Нам нужно увидеть, что эти мои 5 перед Богом. Нам нужно взирать на Христа, нам нужно перед Богом решать этот вопрос. Нам нужно его решить перед Богом прежде, чем я пойду с ней разговаривать. Потому что если я его не решил перед Богом, не осознал, насколько эти 5% серьезная штуковина, то я приду с таким чувством, ну, во-первых, у меня 5%. Во-вторых, у меня всего 5%, а я иду извиняться. Вы заметили это? Ангелы прильнули, вот это праведность, вот это смирение. Я иду, я ей говорю, любимая, ты знаешь... Ну ты меня извини, я вот тут неправильно поступил. Ну ты, конечно, вот тут тоже была не права. Что, я не права? Ты опять начинаешь? Бфф, я со смирением к ней пришел. Я извинился, я только затронул. Она так отреагировала, я не позволю с собой так разговаривать. Ты не будешь со мной так разговаривать. У меня всего 5%, ты опять начинаешь. Да ты на себя... Стоп, ты пришел извиняться. Ну я-то думал, она нормально отреагирует, она, как и ангелы, воспримет мое покаяние, что я здесь такая величина, снизошел в ее униженный этот мир и готов был ее из этой грязи поднять, а оказывается, она себя видит там на вершине и еще меня унижает. Я не согласен это терпеть. Причина почему? Потому что я это не решил с Богом. Я иду здесь суперправедный всего с 5% греха по сравнению с ней. А мне нужно было отвернуться от нее. Посмотреть на Бога и перед Богом, посмотреть на свои 5% и увидеть, ого, это 100%. Огромная проблема. Вот суть моего сердца, вот низменность моего поведения в этой ситуации. Вот почему я молчал. Она хотела поговорить, а я молчал. Я же ей ничего грубо не сказал, никаких слов, я просто молчаливый человек. И это создало напряжение. Конечно, она виновата. Знаете, сколько она мне сказала? Ну, а ее не остановить было. Она все там откопала десятилетней давности, а я молчал. И потом, когда ты идешь извиняться, ты не виноват. 5%, ну да, наверное, нужно было что-то сказать. Но как только ты эти 5% разворачиваешь пред Бога и осмысляешь перед Ним, ты понимаешь, что этим молчанием ты убивал ее в 100 раз больше, чем она своими словами. Своим молчанием, которое ты практиковал много-много раз в своей жизни, когда нужно было говорить, когда нужно было открывать свое сердце. Когда нужно было просить прощения, когда нужно было интересоваться, что у нее или у него в сердце. И вот сейчас, когда вот эта ситуация напряженная возникла, ты думал, ты придешь и поговоришь, и все решишь, а оно не произошло. Потому что ты созидал это неразрешенную ситуацию много месяцев, дней, недель, много ситуаций, когда ты молчал, говорил по верхам, когда ты не вникал, не выслушивал, и это создало определенную атмосферу, в которой с тобой потом очень тяжело разговаривать. И когда ты это перед Богом осознаешь, что твои 5% молчания такого праведного превращаются в осознанные 100% серьезного греха против твоей жены, против мужа, против человека, с которым у тебя напряженные отношения. Если это не посмотреть перед Богом, невозможно делать следующие шаги правильно. 4 и 5 стихи об этом говорят. Они как раз оценивают наше желание перед Богом. Почему у вас вражды и распри? Потому что у вас желание, за которое вы воюете, для своих вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, вы изменники кому? Богу. Вот ваше состояние перед Богом. Вы всего там что-то говорили, Бог говорит, вы изменили мне. Не знаете ли, что дружба с миром – это ваша дружба с мирской, сатанинской, бесовской системой мировоззрения, убеждений, философий, ценностей, которые все Бога ненавидят, хулят и унижают. Вот вы в чьей компании, кто ваши друзья, когда вы так поступаете. Дружба с миром есть вражда против Бога. Более того, вы воевали против Бога. Да я просто сказал, но я терпеть не смог. Оцени это перед Богом, и совсем по-другому твое сердце будет смиряться, оно будет до глубины сокрушаться. Ты забудешь, а вот она мне, там боль. Ты поймешь, сколько боли я нанес Богу, как я его оскорбил. И эта история, помните, Иоанна 21 глава, где Иисус говорит Петру, следуй за мною, и вдруг Иоанн, апостол, встает и идет, и Петр говорит, Господи, а он что? Иисус говорит, что тебе до него? Ты иди за мной. Он говорит, не думай даже об этом, почему он встал и идет. Не твое это дело. Ты думай о том, как ты ходишь передо мной. А я с Иоанном разберусь, нужно ему идти или остановиться. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Бог ревнует о нашем сердце, ревнует о нашей преданности Ему, ревнует о нашем посвящении Ему. Бог до глубины своей души или своего духа ревнует о том, чтобы глубина нашего сердца была предана Ему. И это очень правильно, это соответственно, Он наш Создатель. Более того, Он Сына Своего дал жертву за нас. Он выкупил нас из рабства греху, Он выкупил нас из ада, Он выкупил нас из лап сатаны. И, конечно же, Он столько явил любви, что наше сердце, если посмотрит на то, что Он сделал, или будет вглядываться, оно отдастся полностью Ему. Это справедливо, это верно. Он ожидает преданности. И маленькими, любимыми, милыми, интеллигентными, извините, христианскими своими грехами на самом деле мы их оправдываем, но на самом деле они жестокое восстание против Бога. Если мы поймем, что наше такое, нам кажется, очень праведное молчание, которое мы проявили в конфликте, проявляли в наших общениях, в наших взаимоотношениях, мы поймем, это даст нам энергию, это даст нам силы каяться, это даст нам силы просить прощения у ближнего своего. И неважно, 95 у него процентов или 99,9, мне это не важно. Я иду, потому что ради Христа. Христос говорил делать, если подашь чашку холодной воды ближнему, то ты мне это сделал. Если посетишь кого-нибудь страждущего где-то там в темнице, то ты меня посетил. И я иду, прошу прощения и служу этому человеку не ради сатисфакции, не ради удовлетворения своей гордости или задетого самолюбия, а ради Иисуса Христа, которого я оскорбил, ради явления Его славы, моя мотивация совсем другая, и я не чувствую, что я там унижаюсь перед этим человеком. Я чувствую, я унизил Христа, и я не хочу, я хочу возвысить Его своим праведным исправлением ситуации. И, конечно, я делаю это с достоинством, если я делаю с таким сердцем. Третье, четвертое и пятое, то, что ниже описано, и уже мы это задели, нужно направить свое сердце на возвеличивание Христа. Смотрите, человек еще не пошел разговаривать, он признал конфликт, он определил причину и в своем сердце, он определил, что эта причина значит по отношению к Богу, он решает внутри своего сердца, что он будет возвеличивать Христа, а не возвеличивать идол своего комфорта. Это вот то, что мы сейчас уже обсудили. Он принимает решение, я хочу эту ситуацию ради Иисуса решать, ради Его возвеличивания, а не ради того, чтобы мне лучше стало. Четвертое, он ищет утешения и защиты во Христе, в Его славе, в Его возвеличивании, а не в том, чтобы создать мир, или не в том, чтобы меня наконец начали уважать и так далее. Это может быть как второстепенное последствие, но я ищу прежде всего утешения во Христе. Мы уже говорили об этом, когда говорили, как выживать в конфликте. И пятый момент, нужно согласиться остаться обиженным. кавычках эта цитата. Ради почтения и любви к Иисусу Христу. Если я выбираю прославление Христа, если я хочу найти утешение в явлении Его славы, то значит я отказываюсь радикально искать утешение в том, что все наладилось, или в том, что человек извинился передо мной так же, как я перед ним, или что человек извинится передо мной, он-то осознает, что я только на 5% был виновен и как покаялся, а он-то уж на 95% так уж покается, и мне на душе станет хорошо. А если он при своих 95 скажет, ну ладно, я тебя прощаю, и все, то как мне выжить, это еще одно оскорбление. Я готов остаться обиженным. Я не ищу в решении, в умиротворении моего конфликта, не ищу своего, я ищу славы Христовой. Я в сердце своем скажу, удостоился, Господи, за тебя пострадать, радуюсь. Спасибо, что этот человек не раскаялся на 95%. Мне очень больно от этого. У меня где-то там, может быть, слезы по душе моей текут, и, может быть, по щекам, когда я отойду в сторону. Но я ради тебя пострадал, Господи. Укрепи меня, научи меня еще больше утешаться тобой. Научи меня. Я радуюсь, что эта ситуация, она заявляет, мне Христа достаточно. Я действительно просил прощения ради Христа, а не ради того, чтобы Он со мной хорошо поступил. Спасибо, Господь, что это дало мне возможность протестировать свое сердце и понять мою глубинную мотивацию. Все-таки действительно не ради того, чтобы сатисфакцию, удовлетворение получить, а ради тебя, даже если он так среагировал. Послание к Коринфянам, 6 глава, 7-8 стихи, можно выше прочитать, там тоже говорится о конфликтах, там говорится так. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, судебные споры». Христиане в Коринфе в суд ходили, решая свои конфликты. И вы можете себе представить, как там в суде первого века, как там вообще, насколько это, как это выглядело. Брат с братом судится. Я слышал, что в некоторых церквах такое есть. Я слышал буквально недавно в одной церкви Америки такое есть. Сидит один брат, второй брат, они вместе поклоняются Богу, а потом по расписанию ходят в суд и друг друга там добивают. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» То есть Павел говорит, вам лучше остаться обиженными. Для тех из нас, у кого в сердце ответ такой, не лучше, Павел, о чем ты говоришь? Как это может быть лучше мне? Я на 5%, он на 95%, он меня тут ограбил, предал. Мне лучше остаться обиженным, о чем ты говоришь? Я тогда остаюсь ни с чем. Эти люди не знают драгоценности Иисуса Христа. В эти моменты, когда мы так себя чувствуем, мы не видим богатства Христова. Мы живем своим богатством. И у нас его забрали. То ли гордость, то ли унизили нас, то ли там будущее наше там под вопросом. У нас это забрали, и нам не на чем стоять. Мы бедняки, готовые убивать за то, чтобы у нас не забирали то, что у нас есть. Но Павел говорит из состояния богатства, которое во Христе. Он говорит, если вы остаетесь обиженными, вы славу Христову возвещаете. Христа достаточно. Это высокое положение, это лучшее положение, чем сейчас отгробастать все себе. Поэтому не лучше ли вам оставаться обиженными, чем там в суде долбить друг друга? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Это лучше, это помогает вам освещаться, и слава Христова сияет, и вы счастье в нем находите. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Итак, все эти пункты, которые я перечислил, они и ниже еще описаны. Куда направлять свое сердце и утешаться во Христе, и соглашаться обиженным остаться. Шестой стих. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть нужно смиряться перед Богом, искать Бога, искать Божьего благословения, чтобы Он дал благодать, а не гордиться и выгрызать самому и терять на самом деле. Еще буквально несколько моментов давайте мы затронем. Шестой момент. Нужно смиренно признать свои грехи и слабости. Мы проанализировали, их нужно признать. Мы еще даже не идем разговаривать. Седьмое. Нужно осознать, какую боль нанесли наши грехи ближнему. Иногда нам абсолютно невдомек. Потому что мы увлечены больше собой, мы не знаем, что переживают вообще люди. Ну, такие, как мы догадываемся, потому что то же, что и мы. Но мы, в принципе, очень озабочены собой, самосконцентрированы. И нам нужно выйти из этой коробки самовлюбленности и постараться понять, что в душах людей. как они реагируют, что они переживают. Мы начнем им задавать вопросы, начнем проявлять милосердие. Восьмое, нам нужно исповедать свои грехи и слабости и просить за них прощения. Вот здесь вот восьмой шаг, это мы идем к человеку. Смотрите, семь шагов, это то, что у нас происходит внутри, в нашем сознании, в нашей душе, в нашем сердце, между мной и Богом. Очень много должно произойти, прежде чем я буду готов пойти поговорить с человеком. Это может быть за минуту произойти, иногда нужно больше времени. Именно потому, что мы не готовы, наши попытки примириться часто заканчиваются неудачей. Нам нужно идти, если мы осознали свои грехи, нам нужно идти исправлять свою проблему. Даже мы на 5%, мы должны идти первыми. Ради Иисуса Христа. Нужно идти, просить прощения за свои грехи, исповедовать, открывать свои грехи, свои слабости, которые приносили боль. Говорить это не сухо. Говорить это болезненно, это неприятно, но говорить, мне очень жаль, что я согрешил против тебя. И я причинил тебе боль. Я бы мог среагировать по-другому. Я бы мог более праведно поступить. У меня, кстати, была ситуация, и не одна в жизни, когда со мной поступили очень несправедливо. И, к сожалению, мне нужно было не один месяц, чтобы понять, что то, как я отреагировал на этот грех против меня, я ничего такого как бы в ответ прямо греховного не сделал, но я не принял этого человека, я не смог. Я его не отверг и не обиделся на него, но я не смог действительно, не хочу сказать снизойти, но я не смог, может быть, возвыситься до того, чтобы любить человека и понимать, что ему он не от хорошей жизни, не от хорошего состояния такое делает со мной. И я бы мог принять его. И прошло время, я приходил и извинялся перед этим человеком. Было очень трудно это сделать. Потому что там даже, на мой взгляд, не 95,5, там 99,99, и там вот так мне кажется. Наверное, я не прав, но так мне кажется. Поэтому это было трудно, но я ясно понимаю, я бы мог более зрело и более праведно отреагировать и вместить этого человека, и помочь ему, а не задеться тем, что он сделал против меня, и говорить ему правильные доводы, справедливость отстаивать, там, а нужно было уже это не делать. Это не привело к миру. Поэтому исповедать свои грехи, откровенно говоря о своей о боли, которую мы принесли, о сожалении, которое мы... Девятое. Нельзя требовать прощения. Мы просим, пожалуйста, прости меня, но я не требую, чтобы ты простил меня. Если ты можешь, я понимаю, тебе нелегко. Я прошу, извини меня, мне очень жаль, что я нанес такую боль тебе, прости меня. И я буду... И человек, ну, окей, это все. Не попросил прощения и даже не сказал, я тебя прощаю, все хорошо. Нужно просто молиться, чтобы Бог умиротворил. Я приходил просить прощения ради славы Христовой. Десятое. Нужно исправлять разрушенную атмосферу взаимоотношений, проявляя любовь к ближнему. Я попросил прощения, я понимаю, что конфликт или напряжение разрушило или не создало то, что должно было создаваться. И если я прошу прощения, то я ответственен за последствия и за восстановление взаимоотношений между нами. И поэтому я готов трудиться уже с более... глубоким пониманием этого человека и точнее трудиться, чтобы воссоздавать другой мир и не требую быстрого эмоционального исправления ситуации. Обо всем этом написано в следующих стихах, которые ниже. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Дьявол искушает нас для того, чтобы были конфликты. Приблизьтесь к Богу. Вот фокус нас, вот как решать эту вожделенность, которая ведет к конфликтам. И приблизиться к вам. То есть испытайте эту близость с Богом, вдохновитесь им, ради Него живите. Очистите руки, то есть признайте свои грехи и кайтесь в них перед Богом и перед другими. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные, которые хотят не только доброго для Бога, но и своего очень сильно хотят. Исправьте сердца, чтобы они шли только по одной дороге, во всем, что мы осознаем, только ради Бога. Сокрушайтесь. То есть не просто, то есть действительно разбивайте идол комфорта, возненавидьте его, до крови сражайтесь против него. Вся эта энергия, весь этот конфликт, вся эта боль, все это оскорбление, все покаяние, все осознание чувства вины дает вам энергию сражаться против греха, поэтому разрушайте его. Лучше вам впасть в крайность того, что вы, так сказать, пересмиритесь или переизвинитесь больше, чем нужно, чем быть в крайности, когда вы оставите какой-то кусочек этого идола в себе. плачьте и рыдайте. Смех ваш, вот как вы реагируете, вы смеетесь, вы чувствуете свое превосходство, как вы там засунули за пояс кого-то, как вы там классно выдерживаете удар или еще что-то. На самом деле смех ваш да обратится в плач, смотрите на это перед Богом. И радость пусть обратится в печаль, опять же перед Богом. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Это обещание. Всякий человек, который смирится перед Богом в конфликтной ситуации, никогда ничего не потеряет, потому что Бог будет сражаться за наше справедливое положение. Не я, ничтожный, мелкий, малоумный, слабохарактерный, слабосильный, и не люди даже, которые вокруг меня, или какие-нибудь там начальники, но сам Бог будет сражаться за то, чтобы я был в той позиции, в которой я должен быть, в том положении, в котором я должен быть, чтобы ко мне было то отношение, которое должно быть. Смиритесь перед Богом, не воюйте за себя любимого, не воюйте за свой комфорт, отрекитесь от своих идолов, перед Богом осознайте свои грехи, покайтесь в них, идите просите прощения у других людей за это. Смиряйтесь перед Богом, уповая на то, что Он вознесет вас. Очень часто люди, которые не хотят это сделать, они пойдут и будут вот решать, мусолить, разбираться, устраивать разборки или молчаливо нагнетать атмосферу напряженную. И это как грязь где-то на штанах. Начинаешь ее растирать, чтобы штаны были чистые, у тебя все штаны грязные. Нужно было просто смириться и оставить так, как есть. Она засохнет и отпадет. Бог сделает это в свое время. Проблема всех конфликтов. Это вопрос нашего смирения. Проблема любого напряжения в браке – это мое несмирение. Все очень просто. Очень просто. Не просто смириться. Но диагноз очень простой. Проблема любого напряжения – недостаток моего смирения. Мне нужно смириться, и Бог выстроит все, что нужно. Мне нужно смириться в правильных вещах, конечно. В библейских заповедях нужно смириться. Мы иногда смиряемся в чем-то и не хотим слушаться того. И тогда Бог прежде изменит это, а потом уже вознесет нас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то есть стандарты праведности, то ты не исполнитель закона, но судья. Един или единственный, один законодатель и судья – это Бог, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Иакова 5:16, еще там написано, признавайтесь друг перед другом в проступках. Идите, просите прощения. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. 11 момент. Если конфликт не решается, то нужно привлечь библейски мудрую третью сторону. Не всегда конфликт решается. Мы сделали со стороны все необходимое, но нужно дальше продолжать решать конфликт. И здесь Матфея 18 глава призывает пригласить других библейски зрелых людей, чтобы они помогли разобраться в этой ситуации. У нас есть целая серия проповедей на сайте, она есть о том, как это делать. Матфея 18, 15, 17, 4 проповеди можете поискать. Это о заботе, направляющая и исправляющая забота, так называется. И 12-е, последнее, как бы хочется этим еще раз завершить, утешаться Христом. Нужно идти утешаться Христом, проводить с Ним время, торжествовать, что Он дал пострадать за имя Его, радоваться, что Он дал процессу освящения происходить. И если мы научимся этому, трудно с нами будет ссориться, трудно людям с нами быть в конфликте. Наши сердца будут защищены Христом, нас трудно задеть будет, нас будет трудно вывести из состояния мира внутреннего, и состояние, когда я способен любить даже врагов своих, очень невозможно, потому что защита моя будет Господь мой. И эта защита действительно была углублена, проверена и развита через напряженные конфликты, в которых я глубже и глубже смирялся и уповал на Христа. И больше понимал, что это значит, Христа достаточно для моей души. Пусть Бог благословит всех нас в этом. Пусть благословит выживать праведно в конфликтах и решать конфликты праведно. Пусть благословит в семьях, с родственниками, с соседями, с врагами нашими, с кем мы работаем. Пусть Бог везде благословит христиан действительно быть такими, которые, не принимая роль такой униженной тряпки, которую ноги вытирают, с достоинством, но с глубоким смирением, упованием на Бога, могли бы действительно вносить такое исцеляющее миротворчество в отношения. Пусть Бог всех нас в этом благословит, и мы тогда будем более счастливыми людьми. Больше мира будет в сердце. Мирный плод праведности. Давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя за потрясающее, удивительное Слово Твое. Нет ничего на земле подобного. Несколько стихов из Библии дороже, чем все книги вместе взятые всего мира. Это богодухновенное Писание. Это то, что Ты говоришь. Это то, что проникает в самую сущность вещей. Это то, что на 100% доносит до нас истину. Оно не замутненное, Слово Твое, не зараженное какими-то болезнями, не замусоренное. Нам не нужно отфильтровывать, нам не нужно выбирать, что брать, что нет. Оно авторитетное, оно от Тебя, Господи. Оно действенное, оно сильное. Оно очень современное. Оно касается всех сфер нашей жизни. Господи, мы славим Тебя, что Ты не оставил нас во тьме, не оставил нас в такой языческой, дремучей религиозности. Не оставил нас, чтобы мы просто какими-то суевериями религиозными жили. Господи, Слово Твое говорит нам, что Ты здесь, и Ты не молчишь. Ты являешь свою любовь в том, что Ты говоришь к нашим сердцам. Говоришь к нам о нашей жизни. Даешь нам Слово, которое исцеляет нас. Поэтому, Господи, когда все отвернулись и оставили Тебя, и Ты спросил учеников, не хотите ли вы оставить Меня? Петр, не удержавшись, начал говорить, Господи, куда нам идти? У Тебя, только у Тебя слова жизни. Господи, куда идти нам, в какую занятость, в какой материализм, в какую религиозность или какие-то лжеучения или суеверия? Только у Тебя слово жизни, которым Ты нас вдохновляешь, показываешь нам себя, утешаешь нас, учишь нас жить, делаешь нас сильными, снаряжаешь нас. И поэтому, Господи, мы поклоняемся Тебе, мы дорожим Словом Твоим. Прости, Господь, когда пренебрегаем, когда не вникаем, когда недостаточно ценим Его, прости нас. Воодушеви нас, Господи, пусть это исследование Твоего Слова, которое возвеличивает Слово Твое, возвеличивает Тебя, говорящего через Твое Слово, пусть это вдохновит нас прильнуть к Слову Твоему, прильнуть к Библии, тратить на это время, тратить на это силы. И тогда мы будем исцеляемы, Господи. Благослови наши семьи, благослови наши коллективы, благослови наших друзей, врагов, наших родственников. Благослови нас быть миротворцами там. Из глубины нашего сердца нести мир во взаимоотношения с этими людьми. И проповедовать, что Тебя одного, лишь Тебя, лишь отношений с Тобой, лишь угождение Тебе, лишь явление славы Твоей, нам достаточно для того, чтобы быть счастливыми.